Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами поговорим, как я обещал, об очень важном периоде Петровского времени. Это период последних лет царствования Петра, вызванных на фоне династического кризиса. Мы с вами разобрали в свое время и внешнюю политику Петра, и внутреннюю политику Петра, и разобрали моменты, связанные с появлением новых реформ и кардинального изменения государства в начале XVIII века. А теперь мы с вами поговорим о том, чего я анонсировал как раз именно в прошлом выпуске. Это именно история самой династии Романовых на тот момент и история причины возникновения так называемого указа о престолонаследии и того, что, соответственно, последовало за этим указом. Итак, я неоднократно говорил и буду говорить о том, насколько важен момент передачи власти в любом государстве, особенно если государство – монархия, империя или что-то такое, что как раз именно похоже на абсолютную монархию в любом проявлении. Потому что если этот вопрос четко не утвержден, начинаются большие-большие трудности именно в самой династии, в решении самих вопросов государственности. И как раз Россия, когда окончательно перешла сначала к царской власти, потом, соответственно, к имперской, очень сильно обожглась на этом вопросе. И если, как я уже говорил в прошлых программах, в 17 веке вопрос династии более или менее решался, несмотря на то, что по-прежнему наследник выбирался не по принципу «старший сын умершего царя», а по принципу «старший сын умершего царя», но при этом его выбирает Земский собор, то вот как раз в 18 веке резко все изменилось. И мы с вами когда-то говорили о том, что, возможно, династия Романовых пошла бы по другой ветви, что, возможно, бы не было бы у нас императора и перед этим царя Петра I, был бы царь Илья I, он бы родил бы еще кого-то и так далее. И ветвь пошла бы от Федора, от Ильи, еще от кого-то. Но история сказала, что будет так. Посему, что мы имеем, исходя из нашего сегодняшнего интересного разговора? Мы с вами имеем следующее. Когда я вам рассказывал о том, что Наталья Нарышкина женила юного Петра на Евдокии Лопухиной, и у Петра с Евдокией родился наследник, царевич Алексей, я просто упомянул о том, что, соответственно, это произошло. Теперь же мы с вами попробуем разобраться в сути вопроса. А суть вопроса обстоит так. Петр очень не любил свою жену и, в общем-то, своего сына. Но если к малолетнему сыну он относился сначала с надеждой, просто надеялся, что сын подрастет и будет опорой для нового государства, помощником Петру, но в итоге выяснилось, что это не так, потому что Алексей, когда уже подрос и активно видел деятельность отца как внутреннюю, так и внешнюю, выяснилось, что Алексей не разделяет тех позиций, которые как раз выдвигает, продвигает, если угодно, его отец. Алексей, видя жизнь бояр, зарождавшихся дворян, понял, что ему мило то, что было как раз при юных годах отца и то, что было при деде. И когда Алексей окончательно уже стал взрослым, он отцу стал очень сильно намекать на то, что если, соответственно, он, Алексей, будет преемником, он все желания отца, все начинания и идеи порушит. И тут очень интересный момент вот какой. Дело не в том, что сам Алексей был приверженцем старых идей, так называемых, того, как жили при его деде, а при том, что Петр пошел по неправильному пути как отец. Он принуждал всех, включая собственного сына, жить той жизнью, которой хочет жить сам Петр. То есть Алексей не должен был иметь своего мнения, должен был безропотно помогать отцу на военном поприще, в активно продвигающейся вперед в Северной войне и не только в ней. Алексей должен был также удачно жениться, чтобы потом династия Романовых развивалась. Возможно, были новые наследники. Но никак Алексей не должен был, по мнению Петра, иметь своего мнения, а уж тем более такого мнения. Но как-то этот вопрос на время стерся из исторических сводок, из исторического какого-то поля, потому что активно шла война, Алексей немножечко затаился, действительно его женили на принцессе, и от этой принцессы, соответственно, родился впоследствии будущий император Петр II, но уже где-то как раз к середине 10-х годов 18 века Алексей захотел, скажем так, просто попутешествовать. И бытует мнение, что путешествовать он захотел не просто так, а сбежать от отца, потому что отец окончательно, условно говоря, взбесился по-простому и решил, ну, скажем так, любой ценой избавиться от сына. Алексей это почувствовал и сбежал. А подстрекатели Петра к какой-либо расправе над сыном быстро состряпали дело, что Алексей на самом деле изменник, что он хотел как раз устроить, условно говоря, диверсию по отношению к новому режиму, к новой власти, к новой ветви государственности и так далее. И Алексея привезли в Петербург из Австрии и как раз состряпали ему очень такое по-настоящему серьезное ложное обвинение в лучших традициях 37-го года. Правда, скорее, наверное, в 37-м году это сделали в лучших традициях Петра I. Но мы попробуем такую параллель обратную сделать. И, соответственно, получилось так, что вроде бы как Петр не собирался убивать своего сына. Да, наказать, да, как-то подписать отречение от престола, право наследования и так далее. Но дальше произошло нечто странное и темное. После как раз дела царевича Алексея, неожиданно спустя несколько дней в камере в Петропавловской крепости Алексея находят мертвым. И вот непонятно. То, что это четко убийство, доказано историками давно. А вот кто это сделал? Петр, его сподвижники, сам Алексей решил все-таки покончить с жизнью, потому что понял, что нет смысла жить. Все это очень странно и непонятно, но историками принята версия, что Алексей был убит, причем убит Петром, может быть, не самолично, а как раз с помощью сподручных Петра. И вот теперь возникает очень важный и серьезный момент. Тот момент, о котором нам нужно с вами серьезно поговорить. Прямых наследников по мужской линии у Петра после этого не было. Ну, точнее, скажем так, где-то как раз к тому моменту, когда родился внук Петра I, будущий император Петр II, в этот же год родился сын у Петра и Екатерины, будущий, возможный будущий император Петр II, но императором Петр Петрович не стал. Сейчас, наверное, стоит чуть-чуть отвлечься, потому что я упомянул имя Екатерины, а при этом до этого мы ни разу не говорили о ней. Мы говорили о Евдокии Лопухиной, об Алексее Петровиче и о том, что Евдокию в 1698 году Петр сослал в монастырь. Это единственное, что мы упомянули о личной жизни Петра. И здесь стоит отметить один важный момент. Спустя 4 года, в 1702 году, сподвижник и главный соратник Петра Александр Данилович Меньшиков находит для Петра спутницу жизни. Обычную прачку из мест нынешней Прибалтики, нынешней Риги, Марфу Скабронскую, которая, соответственно, при крещении получила имя Екатерины и еще спустя несколько лет стала женой Петра I, а еще через несколько лет императрицей Екатериной I. Правда, сначала императрицей Екатерина стала еще при живом супруге. Петр короновал ее как императрицу, но мы об этом тоже чуть-чуть поговорим. И вот как раз в этом браке, в этом любимом браке Петра, родилось очень много детей, из которых мы с вами выделим троих. Две дочери, Анна и Елизавета, и как раз царевич Петр Петрович, который родился уже в тот момент, когда Петр был, можно сказать, более чем зрелым, ему уже было за 40 лет, и неожиданно вдруг у Петра рождается наследник, что несказанно привело всех в восторг, потому что появилась надежда, что не рухнет династия. Тем более, что все прекрасно знали об отношении царевича Алексея и Петра I, понимали, что Алексей трон не займет никаким образом. Петр сделает все, что угодно, лишь бы только этого не допустить. Так она, собственно, и вышла, и я уже упомянул о загадочной смерти царевича Алексея в 1718 году. И как раз примерно в это же время Петр издает очень интересный и любопытный указ, о котором, наверное, стоит разговаривать даже отдельно. Почему? Потому что здесь, казалось бы, история куда более глобальная, чем просто бумажка. Но придется говорить об этом кратко. Петр издает указ, в котором император, ну или для начала самодержец, потому что империя стала именно империей только в 1721 году, а до этого Россия называлась пока еще просто царством московским даже до сих пор в документах официальных, несмотря на то, что столица перешла в Петербург. И царь, а впоследствии император, имеет право назначать себе наследника, любого наследника. То есть, либо в обход старших детей, либо жен, мужей, братьев, сестер и так далее. Неважно. Важно, что должна быть официально составленная бумага, в которой самодержец пишет, что прошу передать власть после меня тому-то и тому-то. И здесь нужно отметить один очень важный момент, что этой бумагой по-настоящему впоследствии, вот именно по-серьезному, воспользовалось только двое. Но об этом мы поговорим чуть позже, и я потом расскажу, кто эти двое, но не сегодня. Скажу, что сама идея провалилась, и по-настоящему получилось передать власть по этому закону только двум императорам. А вот в случае с Петром вышло очень все хлипко. Царевич Петр Петрович умер в раннем детстве, 4 лет от роду, и, соответственно, династический кризис стал очень серьезным. Петр окончательно задумался о том, кому же передавать власть. И для него это было очень важно, потому что то, что он сделал для своего государства, это более чем важно и нужно, ну, просто потому, что история его царствования, его реформ – это огромный-огромный труд, и сам Петр понимал, что он перелопатил очень много чего, переделал, в общем-то, все-все-все государство, условно говоря, с ног на голову, и для него это было очень важно. Но он никак не мог решиться, кому же отдать власть. Бытует мнение, что Петр четко понимал, что его наследником станет Екатерина. Собственно говоря, для чего? За год где-то до смерти Петра Екатерина была коронована как императрица. Петр сделал это удивительное действие, как в свое время венчал на царство своего внука Иван III в обход своего сына. То есть я это дело как раз приводил в ранних выпусках нашей программы о том, как раз как Иван III это сделал. И, собственно говоря, Петр I сделал нечто подобное. Он короновал Екатерину как императрицу и готовил ее, в общем-то, к власти. И вышло все, в общем-то, с одной стороны, так, как он и хотел, а в то же время и не так. Потому что как раз в тот же год коронации Петр узнает, что Екатерина, его Екатерина, которую он любил и обожал, которая спасала его неоднократно из передряг, особенно в прусском походе, когда Екатерина купила свободу Петра, отдав все-все-все свои украшения и вообще все-все-все-все свое ради того, чтобы Петр и войско из Прута вышли живыми, его Екатерина неожиданно вдруг спуталась с любовником. И не с кем-нибудь, а с братом, с любовницей Петра I, ранней первой любовницей Петра I, Анны Монс, которую как раз Петр отверг, ну, как раз где-то незадолго до того, как встретил на своем жизненном пути Екатерину. И отверг Петр Анну Монс не потому, что как раз встретил Екатерину, а именно потому, что Анна поступила некрасиво, и с семьей Монсов Петр не хотел иметь ничего общего. А тут такое. Неожиданно вдруг такое случилось. И, возможно, бы Петр простил бы жене измену, потому что понимал, что, безусловно, без фаворитизма, без каких-то таких, значит, элементов жизни государственной нельзя. Но вот Монс, именно он, вот как раз здесь для Петра была настоящая боль, страх и тоска. И Петр неожиданно отстраняется от Екатерины, неожиданно, в общем-то, делает все возможное, чтобы Екатерину не знать, не видеть, не слышать, и готовится к тому, чтобы передать власть кому-то другому. И дальше происходит очень интересная вещь. Как раз еще спустя какое-то время, наступает 1725 год, Петр, по официальной версии, простужается и умирает, причем как раз именно от простуды, которую, в общем-то, никто не заметил, как она перетекла во что-то большее. По официальной версии историков уже современных выяснилось, что дело в том, что Петр просто слишком много пил, вел распутный образ жизни, и организм не выдержал. Пусть Петр и был крепок здоровьем с самого детства, но, тем не менее, история с его бесконечными пьянками, застольями и прочими какими-то шумными веселительными мероприятиями даром, так скажем так, не прошла. И здесь как раз Петр, поняв, что умирает, стал думать над тем, как же быть. И дальше история, конечно, немножечко покрыта мраком, потому что до сих пор неизвестно, что же было на самом деле. Официальная версия историков звучит примерно так. Петр попросил бумагу и перо, написал «отдайте все», и на этом, издав последний вздох, закрыл глаза и умер. Однако это не совсем так, это скорее что-то из серии легенд и слухов, потому что, во-первых, черновики завещания хранились, и даже некоторые историки, ходя по архивам, нашли это дело, но тоже это не доказано. По более или менее официальной версии, которую я сейчас вам изложу, ситуация обстоит так. Петр на смертном одре, поняв, что нужно всех прощать, попросил, чтобы Екатерина к нему пришла. Он с ней говорил целую ночь, а на утро Екатерина вышла к народу со словами, что император Петр умер. Что происходило за закрытыми дверями, никто никогда не знает. Но есть свидетельства, как раз говорящие о том, что, по крайней мере, Петр на смертном одре как минимум Екатерину простил. Возможно, даже Петр успел написать завещание в пользу Екатерины. Возможно, даже оно где-то хранилось. Возможно, даже Екатерина имела его при себе. Но сам факт, что в любом случае Екатерина, хотел ли Петр этого, не хотел ли этого Петр, стала наследницей престола и как раз после смерти мужа зашла на российский имперский трон под именем Екатерины I. Но так и непонятно, кто бы мог действительно быть наследником у Петра в те минуты затмения, когда он с Екатериной очень сильно разругался. И здесь кроме Меньшикова, надо сказать, кандидатов не было. Хотя сам Петр признавал, что его окружение – это люди, которые просто хотят быть поближе к власти, поближе к большому куску и так далее, а именно как настоящие государственные управленцы проявить себя, в общем-то, не могли. И здесь мы можем только гадать. И напоследок хочется, наверное, заключить один очень важный момент, потому что это очень серьезный и важный шаг. После указа о престолонаследии выяснилось, что империя настолько шатка, что здесь можно провести параллель с Османской империей, о которой я как раз упоминал тоже несколько выпусков назад, где в эпоху расцвета Османской империи по закону, который издал один из первых императоров, Баязет I, власть передавалась тому наследнику Османской империи, кто перебьет всех своих братьев. Кто окажется сильнее, хитрее и шустрее и перебьет всех своих братьев, его семью и так далее, тот и станет наследником и повелителем османов. То же самое, собственно, произошло и с Российской империей после указа Петра. Потому что Петр, конечно, издал указ-то, исходя из своих соображений. Но, тем не менее, эти соображения имели, я бы сказал так, сиюминутный порыв, сиюминутный характер, а уж никак не характер какой-то более-менее официальный. И здесь получается так, что сама империя получила как раз такую по-настоящему грызню, потому что окружение императора любого будущего, дети, любые родственники, фавориты могли бы показать, что они лучше и сильнее, и тогда бы этот самый император мог бы изменить свое решение в пользу того, кто окажется в данную секунду шустрее, проворнее и так далее. И это как раз устои престола наследия и передачи власти очень сильно шатало и привело к тому, о чем мы, собственно, с вами будем говорить не в следующий раз, а через выпуск. В следующий раз мы с вами подведем итоги правления Петра I и именно итоги того, какой стала Россия с приходом Петра и, соответственно, после его смерти. А вот после этого выпуска мы как раз с вами поговорим об очень серьезном и интересном периоде истории, так называемой эпохе дворцовых переворотов, которая как раз началась с воцарения Екатерины I и закончилась, в общем-то, воцарением Екатерины II, но это не совсем так, но официально считается так. А на этом я с вами прощаюсь. С вами была программа «Простая история», и я Павел Леонов. До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».